Каждый раз, когда мы выходим из дома и идем на остановку, рядом с нашей остановкой стоит стенд, на котором печатают газеты, вернее, вывешивают газеты, клеят их коммунисты, то есть коммунистические газеты. Ну, делать нечего, я стою, жду автобус и постоянно читаю эти газеты. И там, помимо разных новостей, вот в мире Компартии, вообще различные мероприятия, которые они проводят, часто висят статьи о том, что вот приняли еще одного человека в коммунистическую партию, вот молодого приняли, вот старого и так далее. Различные отчеты висят. Есть, то есть, такие призывы, призывы того, чтобы, ну, вступить в партию или следовать за вот этими идеями, следовать за лидерами, которые, которые там есть. И вообще мы встречаем с газет, на газетах, с экранов телевизоров огромное количество призывов следовать чему-либо. Ну, начиная от элементарной рекламы, которая призывает нас что-то купить или что-то купить, что-то чему-то следовать, какие-то советы, может быть, еще даются, какие-то рекомендации. И помимо этого мы видим, что много различных других политических партий, не только коммунистическая, есть и там Единая Россия, другие партии, которые тоже рекламируют или провозглашают какие-то свои идеи и призывают людей следовать ими, следовать за этими идеями, посвятить им, может быть, свою жизнь или большую часть жизни. И в мире мы видим, что есть огромное число и религиозных верований, которые призывают тоже следовать за ними, следовать за религиозным лидером еще за чем-либо. И в своей жизни мы тоже каждый день совершаем такие мини-следования, то есть каким-то советом следуем, каким-то следуем, может быть, рекомендациям, или например, попали под влияние какой-то рекламы, и нам вот понравился какой-то продукт, и мы хотим его обязательно купить и покупаем. Но на самом деле самое важное следование, о котором я сегодня хочу говорить, самое важное следование или самое важное дело в жизни – это следовать за Иисусом Христом. Это самое важное дело в жизни. То есть ничего не может быть выше, ни одно другое следование за партией, за лидером каким-то, за какой-то рекламой, за продуктом, ничего не может сравниться со следованием за Христом. И я вам прочитаю отрывок Матфея, 8 главу, где описана вот такая цена ученичества или цена следования за Христом, где описана такая, вот такие приоритеты, которые Иисус расставляет, что следование за Иисусом Христом — это самое важное дело. Важнее не может быть ничего в жизни. Давайте прочитаем Матфея 8 главу, откройте, с 18 по 22 стих. Матфея 8 глава, с 18 по 22 стих я прочитаю. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник подошед сказал ему: „Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. И говорит ему Иисус: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову“. Другой же из учеников его сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов“. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». Вот в этом отрывке мы видим Иисуса Христа как главного, можно сказать, героя этого отрывка, и двух людей, которые хотели последовать за Иисусом Христом. И как кажется с первого взгляда, Иисус так вот грубо, кажется, как будто бы грубо их оборвал, или вот так, ну, такие какие-то требования предъявил, вроде бы непонятные с первого взгляда. Но вот этот отрывок, он находится в таком контексте, что до этого Иисус Христос показывал свои чудеса, он показывал свою силу, он исцелял людей, он исцелял прокаженных, он исцелял всякие немощи, болезни, изгонял бесов, и люди шли толпами за ним, толпой люди шли за ним. И здесь он говорит: вокруг себя увидел Иисус множество народа, и он велел ученикам отплыть на другую сторону. Отплыть на другую сторону, и какова будет реакция народа? Как ну, последуют за ним люди, если встретят, ну, такую обычную преграду физическую. И вот один из учеников, или написано, один из книжников, он подошел и сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ни пошел». То есть первый такой потенциальный последователь высказал вслух такую идею, что он готов идти за Иисусом Христом хоть на край света. Он готов следовать за Христом, что бы ни случилось. То есть он подошел ко Христу и сказал: «Я последую за тобой, что бы ни случилось, я последую за тобой, куда бы ты ни пошел». То есть удивительные такие, кажется, ну, хорошие, благочестивые слова. Если бы сейчас мы встретили в своей жизни или в дом молитвы бы пришел человек и сказал: «Я хочу следовать за Христом», мы бы обрадовались бы обязательно. Мы бы сказали: «Это здорово, следовать за Христом». И он бы еще сказал: «Я хочу следовать за Христом, куда бы он ни пошел. Я хочу быть верным ему во всем». Мы бы, конечно же, обрадовались такому человеку. Мы бы обрадовались, стали бы рассказывать ему еще больше о Боге, как-то вместе прославлять Бога, радоваться. Но здесь Христос, удивительная его реакция. Он не говорит: «Здорово, молодец, что ты пойдешь за мной хоть на край света». Он не говорит этого, а он говорит ему, смотрите, тогда один книжник подошел и сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус говорит ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Как будто, как кажется, ответ его не по теме вопроса ученика. Как кажется, Иисус Христос отвечает, ну, совершенно что-то другое. Ученик говорит ему о том, или вот этот книжник говорит о том, что он готов проявить верность во всем, а вдруг Иисус говорит о том, что ему негде преклонить голову. Что он не имеет места, где жить, он не имеет каких-то материальных ценностей с собой. И в чем дело? Смотрите, как книжник обращается к нему. Во-первых, он говорит: «Учитель». И здесь мы видим внешне, по крайней мере, он проявляет такую преданность и веру. Потому что книжники сами по себе, люди были очень уважаемы. Это была элита общества такого израильского. Почему? Потому что они знали хорошо закон Моисеев, они знали хорошо все законы Божии, могли с властью учить, преподавать, их называли учитель, они за ними следовали, за этими книжниками следовали ученики, и книжник, он был такой уважаемый, авторитетный человек, который назидал, наставлял народ, и то есть этот книжник, его всегда называли учитель, он к Иисусу Христу обращается: «Учитель», то есть он показывает ему, Иисусу Христу, свое такое уважение, он видел чудеса, которые Иисус творил. Он видел его, слышал его проповеди. Он видел его власть, его силу. Он обращается к нему: «Учитель, я готов идти, куда бы ты ни пошел. Я готов следовать за тобой». То есть, как бы сам книжник, он обращается к Иисусу Христу, называя его учитель и признавая его, ну, такую власть, такой авторитет. Но, тем не менее, Иисус не говорит ему: «Да, здорово, следуй за мной». Почему? Потому что Иисус Христос, то есть недостаточно было книжнику назвать Христа учителем, этого было недостаточно, хотя это звучало очень убедительно в его словах. В словах книжники были авторитетные люди, уважаемые. В словах книжника назвать другого человека учитель, это было, ну, очень сильно. И этого было недостаточно. Книжник слуг также изъявил готовность следовать за Христом всюду. И этого оказалось недостаточно. И смотрите, на что указывает Христос. Христос говорит, что лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда. То есть он говорит о том, что, ну, животные имеют место, где жить. Животные, лисичка имеет нору, птица небесная — это выражение для обозначения птиц диких, ну, птиц, которые вьют гнезда. То есть он говорит: и птицы небесные имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. То есть он говорит о том, что я не имею, ну, места, где жить. У меня нет ничего такого материального, где можно было бы остановиться. Конечно, Иисуса Христа принимали в дом. Принимали в дома, ему предлагали пищу, кров, другие люди. Но нигде не написано в Евангелии, что он, ну, что-либо имел свое. Когда его распинали, Иисуса Христа, то единственное, что могли разделить между собой те, кто его распинал, это одежду его. Помните, они разделили только одежду. У Иисуса Христа ничего не было. Почему он говорит о том, что я ничего не имею, что я вот такой, ну, странник, что у меня нет ни дома, ничего там материального, он говорит вот этому книжнику. Почему он так делает? Потому что Иисус Христос Христос, в отличие от нас, Он видит самое сердце человека. Мы можем на внешних каких-то впечатлениях, словах сказать: здорово, что ты хочешь следовать за Христом. Удивительно, что ты хочешь следовать за Христом всюду и всегда. Но мы не видим сердца. Мы не видим мысли человека, его, что на самом деле на его сердце. Мы должны так доверять, так верить и говорим: здорово, следуй. Но Иисус Христос видит самое сердце человека, Он обращается в самую суть. Он отвечает ему таким образом, говоря, что в твоей жизни есть что-то такое, что тебя привязывает. Что-то такое, что не дает тебе полностью следовать за мною. То, что тебя держит крепко, как цепь, как веревка. То, что, чего ты не хочешь никогда, не захочешь никогда не отказаться ради меня, ради следования за мной. То есть, Он не говорит о том, что нужно отказаться, и не учит нас Христос, что нужно нам отказаться от материального, от каких-то домов, там, денег и так далее. Христос не учит этому. Но здесь Он показывает проблему этого книжника. Он говорит ему о том, что твое заявление о верности мне, оно было слишком поспешным. Оно может быть сказано на эмоциях, оно сказано на том, какие чудеса исцеления до этого видел книжник. Он, может быть, видел вот такой, ну, действительно, успех Иисуса. Он видел такого его великое служение. И на этих эмоциях, на этих впечатлениях он говорит: я готов следовать за тобой. Помните, как Петр также сказал: кто отрекется, я никогда не отрекусь от тебя. Тоже вот на таком эмоциональном всплеске говорит Петр, но потом отрекается от Христа 3 раза. И Христос, он вот этого возвышенного, кажется, человека с такими чувствами, он опускает на землю, потому что говорит реальность, какая есть. Он говорит, видя самое сердце. И здесь книжник, он заявляет такое поспешное, ну, поспешное признание его. Признание верности книжника, оно является слишком поспешным и непродуманным. Не понимая того, что его сердце привязано к материальному. Дома, возможно. Возможно, какая-то недвижимость, какие-то деньги. Возможно, что-то еще. И Иисус, отвечая ему так, говорит: посмотри, я не имею ничего. И ничего, где бы можно было мне жить. Ни одного дома, ни денег, ничего. И апостолы, которые последовали за Христом, они тоже от многого отказались. Они следовали за Иисусом Христом, оставляя часто дело свое, дома и так далее, родных, близких. И он говорит этому книжнику: я ничего этого не имею. И теперь подумай. Подумай, мне негде сыну человеческому голову преклонить. Подумай теперь над своим заявлением, над вот этой поспешностью. Такова цена ученичества, что Христос призывает нас задуматься о приоритетах, которые в нашем сердце есть. То есть он, по сути, говорит ему: книжник, подумай, что выше стоит в твоем сердце, самое занимает главное место. Это привязанность к материальному, пускай это дом, деньги, дело, бизнес какой-то, либо я, либо следование за мной, Христос. То есть он позволяет книжнику увидеть реальность. То есть он просто ему открывает глаза на его сердце, на вот это его эмоциональное заявление. То есть Иисус говорит, что по сути следовать за Христом или следовать за мною важнее любых материальных привязанностей. И мы можем тоже себе обратиться к себе, к своему сердцу, задать вопрос. Следование за Христом — это первое место занимает в моей жизни, важное место, или что-то другое? Или материальные привязанности, они сильнее, чем следование за Христом? И здесь опять же Иисус не учит вот каким-то крайностям. Все продать, все бросить, уйти там, в монастырь, еще куда-либо. Нет, он показывает просто, позволяет, он как бы дает нам возможность задуматься над тем, что первое место занимает в моем сердце. Следование за Христом или привязанность к каким-то материальным вещам. Это может быть что угодно. Оно может начинаться от самых незначительных вещей в нашем доме и кончаться глобальными. Там, дом, когда есть уже дом, квартира, еще что-либо. То есть здесь как бы нужно задуматься, что важнее, к чему я больше привязан, прикипел, к чему больше я отдаю сердце, жизни своей, чему больше я отдаю времени. То есть, там, я не знаю, может быть, дому или там, компьютеру, машине, еще чему-либо. Либо следование за Христом. То есть Иисус, Он дает нам посмотреть на наше внутреннее состояние сердца. И книжник, в данном случае, он был не готов отказаться от материальных привязанностей ради следования за Христом. Он был не готов следование за Христом поставить выше материальных привязанностей. И поэтому Иисус приводит ему пример себя. Себя как того, который не имеет никаких каких-то материальных ценностей, не имеет материальных привязанностей. И он показывает ему, что вот это цена ученичества. Следование за Христом, оно предполагает ну, оценку. Следование за Христом предполагает жертву. Следование за Христом предполагает отказ от чего-либо. И поэтому, возможно, что-то материальное тоже нас держит более, чем следование за Христом. Возможно, материальное держит нас более, чем следование за Христом. В одном телевизионном шоу показывали, как соревновались между собой парни, девушки, и каждому из них просто соревнование заключалось в следующем. Привязали резинку, такую тугую, к спине, и нужно было, преодолевая препятствие, ну вот это препятствие этой резинки, дотянуться в центре круга до колышка или еще до чего-либо и схватить. То есть, и вот они ползут, они там этот песок грызут, и они пытаются дотянуться до этого колышка. Но резинка, она туго их держит, и иногда, если ты сильно натягиваешь, она просто тебя отбрасывает назад. И часто вот у нас в жизни тоже есть вот такая резинка, или вот такая привязанность к материальному, или какой-то вещи, какому-то занятию, которое нас держит настолько сильно, что мы готовы ему больше времени посвящать, пусть оно нас назад отбрасывает, чем следование за Христом. Духовное возрастание, освящение в Боге, изменение характера нашего. Поэтому тут нужно задуматься, что следование за Христом, оно важнее любых материальных привязанностей. Второй человек, который подошел к нему, к Иисусу Христу, смотрите, в 21 стихе, другой же из учеников сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Другой ученик ссылается на другую проблему. Он говорит о том, что вот у меня есть семейные какие-то дела, семейные обязанности, которые я должен сделать. Иисус ему отвечает: иди за мной, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Это очень интересный отрывок, и здесь нужно знать, конечно, культурную традицию того времени. Выражение «позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего» не нужно воспринимать так, как будто отец его в данный момент умер. То есть он не мог умереть в данный момент, потому что этот ученик, по всей видимости, один из учеников, он постоянно находился в толпе вот этих людей, которые следовали за Христом, он видел исцеление, и тогда, вы знаете, не было ни сотовых телефонов, кто бы мог сообщить ему о смерти отца, тогда не было вот таких быстрых методов связи. Ученик ссылается, когда говорит: позволь мне прежде похоронить отца моего, ссылается на восточную традицию. Восточная традиция заключалась в том, что нужно заботиться о родителях, об отце до их смерти. И потом, когда они умрут, вступить в наследство, которое они оставляют. И до сих пор это выражение существует в восточных странах. Когда человек говорит: мне нужно прежде похоронить отца моего, он говорит о том, что мне нужно дождаться смерти своего отца, а потом его похоронить, то есть выполнить все обязательства как сына по отношению к родителям. Потому что на Востоке родители, они очень сильно почитаются, уважаются, и дети, они заботятся, взрослые дети заботятся о своих родителях до самой смерти. И вот здесь он, говоря о том, что мне нужно похоронить отца моего, он не говорит о том, что именно отец умер в данный момент. Он говорит о том, что мне нужно подождать. Сколько ждать, неизвестно. Если люди 10, и 20, 30 и 40 лет могут жить дольше, чем ты предполагаешь. То есть он говорит о том, что мне нужно подождать какой-то момент, исполнить все мои вот такие сыновьи обязательства и в конце концов вступить в наследство, ну то есть получить еще что-то материальное. Если он не будет заботиться об отце, это может быть вызвать негативную реакцию со стороны родственников, со стороны общественности. Почему? Потому что могут сказать: не уважает отца, не уважает родителей. И в то же время он может лишиться материального также наследства, если он откажется заботиться о нем. И поэтому здесь этот ученик, ссылаясь на то, он называет Иисуса Господом, то есть тоже, видимо, внешне он проявляет вот такую веру или такую доверие Богу, такую ему преданность. Он называет его Господи, называет его Господь, Господин. И вот он, видимо, проявляет такую, видимо, видимым образом проявляет такую веру, такую преданность вроде бы Богу, но тем не менее ставит вот такую, ставит такое условие. Он говорит, я готов следовать за тобой, Христос, но прежде мне нужно вот выполнить мои обязательства по отношению к своим родным. Мне нужно похоронить отца, который еще не умер, и которого нужно просто о нем заботиться. То есть он ставит такое условие, которое непонятно сколько по времени продлится. И Иисус отвечает ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Тоже выражение очень интересное, существует несколько толкований, больше трех даже, чем я здесь написал. Но основные толкования такие. Первое толкование это то, что это возможно является пословицей, которая обозначает, что это несущественное дело или вопрос. То есть Иисус как бы говорит, это несущественное дело, это несущественный вопрос, вот похоронить отца. Второе толкование обозначает, могло обозначать, пусть духовно мертвые хоронят мертвых. То есть выражение «предоставь мертвых погребать своих мертвецов» обозначает, пусть духовно мертвые люди, неверующие в Бога, неверующие в меня, они хоронят своих мертвецов. И третье выражение могло быть буквальным выражением. То есть Иисус буквально говорит, пускай мертвые буквально хоронят мертвых. Для чего так он говорил? Чтобы потрясти слушателя, чтобы показать вот такой контраст и такую категоричность, что кажется, ну, невероятная ситуация, пускай мертвые хоронят мертвых, но таким образом он хотел показать категоричность, надо следовать за мною, надо следовать за мною. Но, что бы это ни обозначало, в любом случае, это выражение Иисуса Христа, предоставь мертвых, похоронить своих, погребать своих мертвецов, оно обозначает, что самый важный приоритет в жизни – состоит в том, чтобы следовать за Иисусом. И опять же, тут нужно правильно понимать. Это не значит, что мы не должны заботиться о своих родителях, о своих родителях, о своих родственниках. Нет. Потому что в других местах Иисус упрекает фарисеев, которые попирали заповедь «почитай отца своего и мать», когда говорили «карван», «дар Богу». То есть они какое-то материальное какие-то средства. Они говорили «это дар Богу, это не родителям, это дар Богу», а сами себе, возможно, оставляли. Также мы видим, что апостол Павел